говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в студии «Радио Свобода» вместе со мной советник первого класса, заведующий отделом печати и связи с общественностью посольства Федеративной Республики Германия в Москве Вольфганг Бретт. Добрый вечер, господин Бретт.
Добрый вечер, господин Шендерович.
Вы можете звонить к нам, радиослушатели дорогие, по телефону, как всегда, 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Ну, в общем, все как всегда. Господин Бретт, вот я... когда с вами познакомился, не скрою, в посольстве непосредственно, я был заинтригован тем, что вы просто большой специалист не только по России, но и по Советскому Союзу, и работали здесь еще в конце 70-х, начале 80-х годов. Вот в связи с этим, собственно говоря, и первый вопрос, совершенно очевидный. Что изменилось, что не изменилось?
Это, конечно, по-моему, программа не хватит, чтобы рассказывать обо всем, но самое важное это для меня, что люди остались, не все изменилось. Конечно, политическая система изменилась, но мы в то время думали, что все, что там есть, это типично советская система. Только сейчас, смотря назад, мы можем... четко сказать, что было советское явление и что было типично русское явление.
То есть советский пиджак был одет все-таки на российское тело.
Да, так
сказать. И не всегда отличали. Должен сказать, что мы тоже не всегда отличали, и вот жившие здесь с рождения. Так где пиджак, где тело? Вот где советский пиджак, а где российская природа, скажем так?
Ну, я хочу дать очень необыкновенный пример. В то время перед высокими домами не было цветов. Просто там трава, грязно, ничего не сделано. Мы думали, русские такие люди, они просто не любят красоту. Но это все ерунда была, потому что с тех пор, как развивался этот город, это доказательство того, что это было явление советской системы. Советская система не хотела украсить такое окружение жилых домов, потому что иначе человек, гражданин, товарищ думает, сейчас я дома, там такой рай, я могу отдыхать. Нет, он всегда должен был дисциплинированным рабочим и думать о идеологии партии.
Ну, должен вам сказать, что я так глубоко идеологически это не воспринимал. Мне это всегда казалось свидетельством общего политического убожества, то есть таким проявлением, частным проявлением того, что о человеке в сущности, человек в сущности и не существовал сам по себе. Он не был, никого не интересовал сам по себе. Он был интересен, ну, сильно обобщая, как строитель коммунизма, как так, ячейка общества, там, семья. А как ему, хорошо ли ему жить, я уже не говорю об эстетике. Спасибо, если горячая вода была, а вы тут об эстетике. Значит, мне кажется, что это было такой маленьким примером общего безразличия вообще к человеку. Когда, но во всем есть оборотная сторона, вот когда эта железная лапа советская нас отпустила, я должен сказать, что у меня была иллюзия, я многократно в этом признавался, что когда оно отпустит, то очень быстро все как-то пойдет нормальным путем, потому что, ну, в сущности, людям же хочется, вот, как бы, чтобы цветы были, чтобы было красиво, чтобы было уютно, чтобы в своем доме было чисто. Как организовать жизнь более-менее уже известна, вот Европа под боком. Вот начнут люди ездить, смотреть, сравнивать. Выяснилось, что все немножечко сложнее. Вот сегодняшняя Россия показывает пример того, что многое из того, что мы считали типично советским, оказывается, с точки зрения ментальной, очень присуще просто России и российской истории. Вам так не кажется?
Да, я хочу это подчеркнуть, особенно из-за того, что отношение к истории это совсем изменилось. В Советском Союзе историю смотрели только как явление сегодняшнего строя. Это было предисторией сегодняшнего времени. А сразу после краха Советского Союза начинали изучить, что такое Крымскую войну, и изучали даже Средневековье. Все было открыто. И это значит, что Россия ищет свое место сегодня путем изучения истории. Я думаю, что идеальное место для России – это было бы место, которое она занимала до Первой мировой войны, когда Россия, не будем спорить о том, это было правильно или нет, но сидела за столом европейцев и не было разделения Европы на два лагеря. Не думали люди, когда переехали от Берлина в Санкт-Петербург, а я сейчас путешествую где-то да. на другую сторону, это уже я сниму все отношения к моей родине. Это все не было так. Это как пригород. Это был
часть Европы.
Часть Европы.
Хотя в слове пригород, может быть, вам это не слышно, в русском языке существует очевидное ощущение периферии. Вот есть город,
не
есть
хочу.
Пригород.
Нет, мы были не в таком смысле.
Нет, даже я не думаю, что стоит извиняться. Если мы говорим и действительно говорить о столбовом пути России, ну, с Александровских реформ хотя бы, так, хотя бы в сторону Европы. Нет ничего зазорного в том, что мы пошли в ту сторону, с моей точки зрения. Чадаев говорил, это самая частая цитата из Чадаева, что Россия упирается одним локтем как раз в Германию, он говорил другим в Китай. И вот так вот как бы не пускает ни то, ни другое в себя. Но все-таки мой какой-то исторический оптимизм связан с тем, что все-таки мы... Больше людей в России изучают английский, немецкий, французский языки, чем китайский и фарси. И ездим мы туда чаще, и история уже связей значительно серьезнее наших с Европой, и в том числе культурных и политических связей. На это некоторая надежда есть. О, у нас звонок Эли из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Большой вам привет, Виктор. Пожелания благости, крепости, здоровья.
Спасибо.
Того же самого и вашему гостю.
Спасибо.
И у меня такой вопрос. Вот Германия распалась, потом воссоединилась теперь. И я хотела бы спросить, есть ли разница в том, как привыкли праздновать Новый год восточные и западные немцы? То есть, говоря о Советском Союзе, это были тосты под куранты по телевизору. Какая традиция должна быть теперь, ну, у каждого по своей смете, в общем-то. Но тоже все как-то непонятно. В общем, этот вопрос, если можно осветить, он, конечно, не серьезный, но очень интересный.
Почему? Очень интересный вопрос. Как вы сами родом из восточных земель или западных?
Я из Запада, я из Штутгарта. Это на юго-западе Германии находится.
Бавария, да? Или рядом с Баварией? Рядом с Баварией.
Баден-Вюртемберг.
Да, да. В Германии... ГДР это называлось, да? Германская демократия. В бывшей ГДР вы бывали в немецкое время? Такое-то советское время. Советское время Германии.
Советское время, ну, я был в костях, но недолго. Конечно, у меня только был пунктуальный опыт.
Понятно. Но тем не менее, вот что такое Новый год? Что такое Новый год для вас?
Новый год – это не имеет такое значение, как
Рождество.
Еще в России, и не такое значение, как Рождество. Рождество – это для нас на таком же уровне, как Пасха, самый высший праздник церкви. И я должен сказать, это не только церковь, тоже неверующие празднуют. Это общенациональный праздник, и даже название, мы это не называем, как англичане, Christmas или по-русски Рождество, это типично христианский термин. У нас Weihnachten, это Святая Ночь, значит...
Это семейный праздник. Это,
семейный.
Это день, когда надо быть семьей?
Обязательно.
Он был, он носил когда-нибудь характер, ну, такого... Государство каким-то образом приобщалось к нему?
Нет, нет. Есть только такой вариант, что люди сбежают за границу. Хотят отдыхать где-то на юге, да, надоела плохая погода. Но если празднуют, тогда обязательно у себя дома.
Да, что касается, да, ГДР, ну вот мой сегодняшний гость не праздновал там, видимо, Новый год. Я тоже подозреваю, что всякий тоталитарный, авторитарный режим... норовит, я сейчас ничего плохого о Хонекере персонально не хочу сказать, просто это такая примета. Всякий авторитарный режим норовит залезть на частную территорию. Он норовит приобщить, сделать какие-то теплые человеческие праздники своими тоже. Вот сегодня у нас Москву перекрыли по случаю того, я чуть не опоздал на эфир, по случаю того, что некоторое количество Дедов Морозов, значит, партийно-хозяйственных молодых людей, значит, из движения «Наши». Вот какая-то вот такая, уже вроде Новый год, Дед Мороз со Снегурочкой, ну, оставь в покое, ну, что тебе? Ну, нет, все равно, надо обязательно присоседиться, подпитаться этим, значит, не оставить в покое. В этом смысле, мне кажется, правильным минимальное участие любого государства в такого рода праздниках. У нас звонок из Москвы. Петр, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемые господа. Желаю вам всех благ. Если можно, так две картинки из жизни советского периода. Угу. Вот 52-53 год. Это район нынешнего метро Октябрьского поля. Угу. Вот построены дома для офицеров генштаба. Ну, как правило, все получали коммунальные квартиры тогда. Но, значит, у нас двор... Я насчет цветов. Да. Насчет цветов. У нас двор... благоухал, он был, значит, ухожен нашими собственными руками, вот этих офицеров и детей. Наши фонтаны, которые работали, в них плавали карпы, которых никто не обижал, да. Вот, наши парки московские тех времен, ну, например, Химкинского водохранилища район или другие, это были великолепные парки, они содержали гораздо лучше, чем сейчас. А сейчас у нас идет уплотнительная застройка, так называемая, город перегружен. Город грязный на улицах. Вот такая советская жизнь была, и вот такая сейчас.
Да-да-да-да. Петр, не уходите, Петр. Есть еще?
Да-да, я
не ушел. Петр, надо ли вас так понимать, что это благодаря Сталину были цветы домах?
Нет, это было благодаря, значит, многонациональной культуре, интернациональной, да, которая, может быть, железной рукой насаждалась, потому что офицеры были люди разных национальностей. Вот мой отец, высший офицер генштаба, он был белорус по национальности, а потом к 60-м годам получили все квартиры, и вот стали жить уже в отдельных квартирах. Это не хвала Сталину,
да, разумеется,
это хвала духу нашего народа, который смог в тех условиях, в тяжелых, да, отсталости страны, да, смог все-таки встать с колен на какой-то период. Ну вот, а теперь мы опять норовим на эти колена опуститься. Вот так вот, наверное.
Да, да, да. Спасибо, Петр, спасибо, с наступающими праздниками. Вообще, конечно, цветы в дворах или их отсутствие – это дело жильцов дома, я думаю. И кому охота... Знаете, Резо Габриадзе, замечательный в прошлом советский, сегодня грузинский режиссер и философ, рискну сказать, он написал недавно, рассказывал недавно замечательную историю, как он в своем театре марионеток в Тбилиси, вот он посадил клумбу перед своими силами, своими руками, он и несколько людей, посреди разоренного города 30 лет, войны были, советская власть, советская, он высаживал цветы. И каждый раз он рассказывает с обаятельным грустным юмором, как люди аккуратно через эту клумбу идут, протаптывая дороги прямо по цветам, просто так короче. И он снова сажает, они снова так идут, причем это происходит вне зависимости, пишет он, от власти. То есть советская ли власть там, независимая, Гамсахурдия, Саакашвили. Людям так короче, они так идут. Это зависит, конечно, не от того, Шеварднадзе там Гасагурди или Саакашвили, а от того, есть там Резо Габриадзе, который эти цветы сажает, или какой-то другой господин, который по ним идет. У нас звонок из Москвы от Николая. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Виктор, я хотел бы задать вопрос вашему немецкому гостю.
Да, пожалуйста.
Чтобы мой вопрос был ясен, я сразу скажу, что я являюсь противником так сказать, теоретического членства России в ЕС и вообще проевропейского снобизма. А вопрос мой такой. Вот не замечали ли вы некоторой нелогичности в, скажем так, европейской пропаганде, которую мы можем слышать на Евроньюз, и в пронатовской пропаганде, а именно, что эти организации объявляют свои двери открытыми, при этом заявляя, что они закрыты навсегда и независимо от чего бы то ни было для России. Я повторяю, меня это обстоятельство радует, поскольку это не дает развиться. В общем, понятно, очень понятно. Опасным. Позвольте мне договорить.
Да, пожалуйста. Только я вопроса жду, Николай. Простите,
да,
у вас уже...
Вот, не кажется ли вам, что тут существует, так сказать, некоторое лицемерие и ложь? И,
вопрос понятен. Вопрос понятен, Николай. Не кажется ли, что существует лицемерие и ложь? Вольфгунг, пожалуйста.
Я помню время после краха Варшавского договора, когда Запад, Германия, но тоже США, другие страны стояли перед вопросом, что мы делаем с Россией. И это было совсем не ясно. Я помню, еще был разговор телефонный между президентом Клинтоном, канцлером Колем об этом вопросе. И потом было принято решение, что Россия сама должна решить. Если Россия принимает реформы, двигается в сторону свободной экономики, демократии, тогда Запад не категорически против вступления России. Но Россия с тех пор делала такие усилия, но неоднозначно. И, по-моему, на Западе сегодня есть большие сомнения об этом.
Ну, мне тоже кажется, я обращаюсь к предыдущему звонившему, что никто особо и не тянет нас, и не отторгает нас. Это мы достаточно много весим, да, хотя бы при взгляде на географическую карту, чтобы это невозможно было сделать в одностороннем порядке, просто чтобы кто-то нас, как какое-то карликовое государство, куда-то взял или не взял с собою, да, это очевидно. Что касается проевропейского снобизма, это ваши слова, то я хочу сказать, что снобизм вещь, конечно, дурная, но вот причинно-следственные связи отслеживать было бы не худо. Значит, если мы хотим, и вы хотите, жить в условиях, приближающихся по уровню, ну, просто цивилизации, да, по простым вещам, на европейском уровне, то мне кажется логично предположить, что это возникает не само по себе, а в связи с соблюдением некоторого количества европейских правил. Если мы готовы настаивать на своем особенном пути, вплоть до того, что не пользоваться туалетной бумагой, а потираться лопухами, и, так сказать, назло Европе дружить с Ираном, там, да, если, повторяю, если мы, российский народ, выбираем этот путь, ну, тогда не надо удивляться тому, что к нам соответствующие меняются отношения. Мне кажется, что действительно это наше дело, и никто не может нам особенно в этом ни помочь, ни помешать. Захотим идти в сторону, которая по Чаадаеву названа понятием «Германия», ну и так далее. Франция, Англия с вариациями, Норвегия, все что угодно, Европа. Пойдем туда. Захотим в сторону Китая, в худших его, повторяю, не в смысле трудолюбия, мы ведь трудолюбие китайцами не становимся, но в смысле, так сказать, стремления казнить, вполне можем стать китайцами. Если мы хотим взять самое худшее, что мы можем взять, мы тоже, никто нам этому, мне кажется, не помешает. Иван из Москвы звонит нам. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Виктор, я должен вас немножко поправить. Это мешает Господь Бог, который наказывает тех, кто пытается жить, не учитывая как бы естественных условий, в которых он живет, и своей собственной естественной природы. Вот что касается этих цветочков, человек просто должен был учесть, где людям удобно ходить, и оставить людям дорожку, все проблемы. А вот что касается того, что вы говорили в отношении российского пути, вот у меня такое ощущение, хотя в наше время это не очень может быть принято, что мы как-то больше, так сказать, стараемся опровергать, отрицать то одну вещь, то другую вещь, и как-то меньше стараемся вникнуть в суть проблемы. Вот мне кажется, что при всех нынешних проблемах все-таки целью большевиков-то у коммунистов были не такими плохими, они все-таки, мне кажется, хотели, старались создать какое-то нормальное человеческое общество, но старались создать это не естественным, а искусственным путем. И это выродилось во что? Что цели эти постепенно улетучились, а результат мы видим. А вот у меня еще вопрос к нашему гостю.
Давайте.
А вот как сейчас отношения между двумя Германиями, они стали, так сказать, но они идут к сближению, или все-таки остаются какие-то проблемы?
Спасибо, Иван.
Может быть, до того, что я отвечу на этот вопрос, еще хочу делать одно замечание. Действительно, в Советском Союзе, смотря назад, опять, я думаю, что был некий идеализм. Не только люди, но даже, я должен сказать, политический класс верил в их идеалы.
Ну, некоторая часть политического класса.
Я не хочу сказать,
это было очень давно.
Что это все было как должно быть, но, по крайней мере, были такие идеалы.
Ну, на первом этапе, безусловно, были, и вот там бабушки, дедушки, я могу сказать, были глубоко верующими в коммунизм, именно верующими, потому что это была религия, да, в том числе там моя бабушка, там мой дедушка, разумеется, были верующие люди. Я думаю, что на позднейшем этапе, я думаю, что почти в живых не осталось, если говорить о руководстве, никого из тех, кто верил.
Цинизм.
У нас есть минута на то, чтобы вы ответили про ГДР и ГДР, Германию.
Конечно,
стали ли ближе?
Конечно, есть проблемы, особенно из-за того, что традиционные центры промышленности почти не находятся на востоке, но на западе. Поэтому такие центры тяжести очень привлекательны для молодых людей. Они уезжают. И есть пустые регионы на востоке. И это очень трудно, потому что государство не может сопротивляться против этого явления.
Тем не менее, вот уже довольно много времени прошло, уже там 10 лет, да?
Да.
15 лет, да?
15, да.
А 89-й год, можно говорить, что уже к 20. Тем не менее, динамика какая?
Динамика есть в определенных регионах, собственно, на юге бывшей ГДР, в Саксонии. Там есть развитие на высшем уровне, тоже в Турингии, это на юго-западе, но на северо-востоке очень плохо.
Это программа «Все свободны». В гостях Вольфганг Брет, заведующий отделом печати и связи с общественностью. Мы продолжим после выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Москве сегодня состоялись митинг и шествие в память о погибших журналистах. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на нем собрались более 500 человек. Около 70 человек участвовали в несанкционированном шествии от Дома журналистов до Новопушкинского сквера. Они держали свечи и портреты Владислава Листьева, Анны Политковской, Юрия Щекочихина и других убитых журналистов. По данным Союза журналистов России, за последние 15 лет в стране погибли 211 журналистов. В Крыму объявлены результаты состоявшегося в субботу народного референдума о вступлении Украины в НАТО. 98% участников неофициального голосования высказались против вступления страны в Североатлантический союз. Юридической силы результаты референдума не имеют. На востоке Афганистана, в приграничном с Пакистаном районе, при взрыве один мирный житель погиб, двое были ранены. Смертник взорвал заминированный автомобиль на пути следования военной колонны НАТО. Никто из военнослужащих не пострадал. В секторе Газа сегодня совершено нападение на лагерь охраны главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Один из телохранителей Аббаса погиб, еще несколько человек получили ранения. В субботу вечером в результате столкновений между сторонниками группировок Хамас и Фатх один человек погиб, не менее 15 были ранены. Экс-президент Ирана Акбар Хашими Рафсанджани лидирует на выборах в Совет экспертов, влиятельный религиозный контрольный орган. По предварительным данным, Рафсанджани, умеренный оппонент нынешнего радикального президента Махмуда Ахмадинеджада, набрал почти в два раза больше голосов, чем пропрезидентский кандидат. В Багдаде сегодня группа боевиков, переодетых полицейскими, похитила не менее 10 сотрудников Красного полумесяца. Вооруженные люди ворвались в офис организации, вывели оттуда людей и скрылись на автомобилях. Идет поиск нападавших и заложников. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Вольфганг Бретт, заведующий отделом печати и связи с общественностью посольства Германии, в прямом эфире в студии Радио Свобода. Полно писем вам, господин Бретт, сейчас вот самые интересные. Что вы думаете о культурном обмене между Германией и Россией? Возможно ли выставка, например, между Берлином и Москвой, как в 80-е годы, когда была организована выставка земли Вестфалии? Спрашивает Сергей.
У нас есть большие проекты. В этом году, между прочим, была большая выставка зеленых сводов из Дрездена здесь, в Кремле. Это мало предметов, но очень красивые вещи показали. Мы только сейчас планируем выставку об эпохе мировингов. Это эпоха феодализма Европы с познанием Европы. Европа без границ. Это будет в марте в музее имени Пушкина здесь, в Москве. И есть другой проект. Показывают самые красивые картины из Третьяковской галереи в Бонне. А Бонн – это хорошее место, потому что это не только Германия, но туда очень близко для голландцев, бельгийцев, французов, швейцаров. Значит, это для Западной Европы, это как…
очень интересный проект, может быть. Витраж. Вот два вопроса, которые я объединю в один. Борис спрашивает, в какой из стран Германии или России, по мнению нашего гостя, более эффективно решаются национальные миграционные проблемы? А ядовитый господин, подписывающийся Добрый, спрашивает, скажите, вам нравится, что у вас так много турков в Германии? Вот вопросы миграционные, вопросы межнациональные, национальные, точнее, не межнациональные, конечно, а национальные.
Да, в первую очередь мы пригласили всех. Они по нашему желанию въехали в Германию. И раз они там, мы обязаны им помочь, чтобы интегрироваться. Там есть проблемы, большие проблемы. Это особенно из-за того, как и в Англии, во Франции, что второе поколение уже менее хочет интегрироваться. Не все, но частично. Язык – это проблема. И религия, конечно. Ислам – это не автоматически имеет хорошее отношение к христианству. Но у нас не существует большие, огромные проблемы. У нас нет больших столкновений между национальностями. Поэтому я думаю, что в течение времени нам удастся интегрировать не только турков, но тоже другие национальности и одновременно тоже открывать наше общество для других национальностей.
Понимаете, вот есть мнение, и я, честно говоря, склоняюсь к тому, что оно не безосновательно, что Европа вот, какая-то врожденная ловушка демократии. Мы об этом часто говорим после 11 сентября 2001 года. Ловушка демократии, которая заключается в том, что если ты существуешь, воюешь с противниками, исходя из твоих представлений о правах человека, то ты ограничен в средствах, в отличие от противника, который не ограничен в средствах. Стало быть, там, условному террористу для того, чтобы взорвать автобус, допустим, в Израиле, ему ничего не мешает это сделать. Когда удается кого-то поймать, то к его услугам, разумеется, вся судебная процедура, адвокаты, и попробуй нарушить его право заключенного на предварительном следствии. Да? То есть в неравных положениях. Это самый маленький пример. Европа открыла всем двери, предполагая, что все будут жить по европейским правилам. Но приехавшие начинают жить иногда сплошь и рядом даже, начинают жить не по европейским правилам. Как вы видите выход из этой ловушки?
Вы знаете, очень прагматично надо смотреть на время. Если это слишком быстро идет такой процесс, для каждого общества очень трудно распродиться. Но я думаю, что сейчас стало меньше, значит, не такой сильный поток в Германию. И второе, я думаю, что интеграция делает прогресс. У нас есть большие проблемы. Я хочу только дать один пример. В Берлине есть школы, где есть только турки. Значит, не только школьники, учителя, они все турки, но все-таки они должны делать программы на немецком языке. Значит, там еще переводчик работает каждый день. И третий человек – это психолог. Это реальность сегодня в Германии. А все-таки это огромные усилия. Это не гарантия, но, по крайней мере, целое общество хочет решить эту проблему.
Я, так сказать, я футбольный болельщик, не знаю, как вы, я наблюдал поразительные вещи, когда играют в Германии немецкой командой турецкой, недавно это было, Айнтрахт, по-моему, играл с Фенербахче, а на трибунах сидят в Германии и болеют за турков. Это вещь, конечно, парадоксальная, которая парадоксальным образом, как в капле воды, отражает ситуацию сегодняшнюю. Да. Еще одно письмо. Как вы относитесь к тому, господин Брэд, что в России фактически запрещены митинги, шествия, их участники считаются экстремистами в том случае, если они критикуют нынешнюю власть? Пример, вчерашний митинг несогласных, спрашивает Андрей Заденцова.
Конечно, я не хочу комментировать сейчас этот митинг, но я в целом только хочу сказать, что в Германии есть тоже такой термин экстремизм. И с самого начала нашего государства было определено, что такое экстремизм, направо, налево. Потому что без таких ограничений любое государство не может существовать.
Кто экстремист? Кто считается экстремистом в Германии?
Это у нас решает Верховный суд, Конституционный суд. Правительство, конечно, тоже имеет слово. Значит, наш МВД делает каждый год делает доклад. И, конечно, есть следователи и так далее. Но последнее слово это у Верховного суда. И это было специально сделано из-за нашего опыта с Третьим Рейхом.
Да, чтобы не передавать решение всех проблем исполнительной власти. Да, это Германия пробовала, Россия это пробовала тоже, и продолжает пробовать, между нами говоря. Москва, Евгений, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Виктор, как можно ли обратиться к вашему уважаемому советнику? Уважаемый господин советник, или про как обратиться?
Господин советник, это замечательно.
Да. Уважаемый господин советник, во-первых, поздравляю вас с предстоящим Рождеством.
Спасибо.
Уважаемого Виктора, с Новым годом. У меня вопрос касается технического знания и творчества Германии и Советского Союза. Всегда известно было, что немецкие инженеры, техники, ученики рабочие славились своими знаниями, тщательностью выполнения. Не только дипломированные инженеры и рабочие. Uh-huh. И в Советском Союзе было масса хороших инженеров и хороших рабочих. Что сейчас происходит? Какая доля немецкой молодежи поступает в технические вузы? Какая в гуманитарные? И кто работает на немецких заводах? Вот уже упомянутые мигранты, турки, итальянцы, поляки. Или же немецкие рабочие по-прежнему тянутся к техническому творчеству?
Замечательный вопрос. Да, спасибо. Спасибо.
Я, конечно, наизусть не могу сейчас дать статистику. Я только могу сказать, что пока это еще очень важная часть нашего творчества. Германия без рабочих и без инженеров немыслима. И хотя сейчас дизайн, компьютер и так далее, это все идет в Индию, в Китае, но производство турбин, производство автомашин и так далее, это наша специальность, и я не могу думать о Германии без этого.
Как, может быть, вы в курсе какие-то цифры и какие-то факты о состоянии немецкой общины в России? Очень много же уехало.
Ну, вы знаете, трудно сказать, по математике они станут больше и больше, но на самом деле их мало, потому что, смотря на язык, люди, которые у себя дома говорят по-немецки, их очень мало, очень мало. Раньше, значит, 10-20 лет тому назад их было много, но они
еще 20 уехали. Лет даже было?
Да, да, я помню еще то время.
Просто, ну, конечно, как всякий народ... Почти всякий народ может назвать ряд имен, которыми может гордиться Россия. Могу сказать, что существование вот этой немецкой струи, так сказать, в русской культуре, вот хотя бы две фамилии, да, Рихтера и академика Раушенбаха, я думаю, что это было бы абсолютно, абсолютно огромный удельный вес. Да, сейчас уже немцев, говорящих, то есть не этнических немцев, а немцев, говорящих на немецком языке, уже практически в России не осталось. Нет. Звонок из Москвы. Эмиль Викторович, здравствуйте, вы в эфире.
Гутен Абен. Добрый вечер, Виктор Анатольевич. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос господину Брэду. В последнее время я, так сказать, читал двух немецких авторов, подлинники, естественно, Гайне и Гёте. С Гайне у меня проблем не было, а вот Гёте, особенно вторая часть Фауста, очень тяжело.
Скажите,
современному немцу язык Гёте второй части Фауста не кажется несколько сложным и архаичным? Объясните мне, пожалуйста.
Замечательный вопрос. Вот среди наших радиослушателей есть люди, которые, по крайней мере, первую часть Фауста в подлиннике читают.
Да, поздравляю. Это уже достижение. И вторая часть, это для всех очень трудно. И, по-моему, это не только вопрос времени, это вообще уже в то время было трудно. Но я сказал бы, что это все поэзия. Это не обыкновенная драма. Значит, если возьмете отдельные стихи из этой драмы, они самые высшие. Это уже во второй части Фауста.
А когда вы читали это последний раз?
Я все время, каждый год я это читаю, особенно на Пасху, потому что там есть пасхальная прогулка. На Рождество есть такие части, которые я просто хочу каждый год читать.
Вы любитель поэзии?
Да, очень люблю.
А кто еще в круге ваших интересов? Не только немецкой поэзии?
Нет, в России, конечно, Пушкина я очень люблю.
Вы его читаете в подлиннике?
Да, да. И отдельные стихи тоже в других, на других языках читаю тоже французский.
У нас висят звонки из Петербурга, не будем разорять слушателей, потом вернемся к этой теме. Александр, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Алло.
Да, говорите.
Я, Виктор, вам как западнику и гостю, как части лица Германии, хотел бы вот какой вопрос задать. Знаком ли такое имя Владимир Брагинский? Это еврей, который в 92-м году эмигрировал в Германию. И та книга, которую я начал читать, она в интернете есть. Посмотрите, Виктор, вот про счастливый Запад. Та книга, я сначала заснулся. Я думаю, это новодворская немецкого разлива, но потом я понял, что это умный, трезвый человек. То, что он пишет о нынешней Германии, точнее, о том, что он переживает сейчас в нынешней Германии, это, по меньшей мере, неофашизм. Он там приводит примеры.
Ну, вы знаете что, значит, спасибо вам за волнение о состоянии дела в нынешней Германии. Я не сомневаюсь, что в Германии, как и во всякой другой стране, есть совершенно разные люди, в том числе люди, исповедующие фашистскую идеологию. Я подозреваю, что реализоваться им сегодня в Германии значительно труднее, чем, например, у нас. Я подозреваю, что германское общество в значительной большей степени научилось этому противостоять за последние 50 лет. А что касается конкретного автора и конкретного опыта, да, это может быть очень интересно. Господин советник, это я зачитываю уже письмо от Михаила, существует ли такое понятие, существует такое понятие «европейская перспектива». Страны, перед которыми она открывается, поощряются в движении к демократии и европейским стандартам. Почему эта перспектива открыта для Турции и закрыта для России, спрашивает Михаил.
Я не знаю, дверь открыта для Турции или нет. Это сейчас еще не решено. И я думаю, что то же самое, как мы сказали по НАТО, Россия сама решает о том, хочет ли она вступить или нет. Это неправильно, что мы все время говорим о расширении ЕС. На самом деле это подготовка и вступление страны в ЕС.
Конечно,
и
то есть это не ЕС расширяет себя, а эта страна примыкает, будучи согласна жить по этим законам. Мне кажется, тоже надо говорить именно об этом. Меня просят повежливее говорить о китайцах. Не помню, чтобы я обижал китайцев. Я, наоборот, подчеркнул их трудолюбие, не свойственное нам, как мне кажется, россиянам. А говорил только о политических традициях. Что касается политических традиций Китая, в отличие от политических традиций новейшей Европы, то они, в общем, в достаточной степени описываются словом тяньаньмэнь, да, танками по людям, да, и казнями. Это политическая традиция, вот такая. Ее можно по-разному оценивать, но это такая данность историческая, поэтому тут никакой невежливости речь не идет. Вопрос к гостю. Почему перестала работать на средних волнах радиостанция «Немецкая волна»? Спрашивает Александр из Мюнхена.
Да.
Да. Немецкая, ну, я думаю, что вряд ли
господин брат
это знает, потому что это понимаете, какая вообще штука? Вот Александр, господин советник просто не может этого знать, потому что это совершенно не имеет отношения к работе, так сказать, связанной с, вот, с его дипломатической работой. Она, я думаю, что вообще за последние 15 лет съежилась очень сильно и заметно вещание. Может быть, оно будет обратно разъеживаться, если Россия дальше будет продолжать настаивать на своем каком-то особом пути, то, разумеется, снова будет повышаться внимание к иновещанию. И мы снова будем сквозь глушилки пробиваться, и тогда появится снова и немецкая волна. Но мне кажется, что Радио Свобода, там, Голос Америки, работающий, продолжающий работать, вполне насыщают сегодняшний спрос. Это мое мнение. Россия и власть долгое время закрывала глаза и поддерживала межнациональную рознь, из-за чего появлялись фашистские движения. Происходит убийство иностранцев и нерусского вида граждан. Какие меры применяются в борьбе с фашистским течением в Германии, спрашивает Наталья Львовна.
Так, к сожалению, у нас есть то же самое, и это большая головная боль в Германии. Мы должны принимать все меры, следовать ли. Но у нас есть специальность, мы хотим повлиять на молодежь. Не только тогда, когда уже случилось такое убийство, но уже в школе, в семьях, значит, есть общественные усилия, не со стороны государства, общественные, добровольцы, родители, просто любители демократии, которые организуют программы, чтобы в добром повлиять на ментальность молодых людей.
Вот спрашивают тут, вообще, господин советник, вы здесь услышите вопросы, которых у вас в Германии вы не услышите. Вот, например, Шендерович обращается ко мне по фамилии человека. Спросите, пожалуйста, вашего гостя, нравится ли ему, что в Москве и России так много евреев? Вот я и спрашиваю, мне велели, я спрашиваю.
Очень нравится. Вам нравится? Потому что евреи часто носители тоже немецкой культуры. С ними у нас есть очень хорошие, тесные отношения.
Вот, значит, вот господину советнику не раздражает, что в Москве и России есть евреи. Меня просили, я спросил. Я же толерантный человек. Олег из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
У меня вот какой вопрос. Вы сказали, что было бы неплохо, если бы Россия и Германия так бы соотносились, как и до Первой мировой войны. Но ведь до Первой мировой войны у нас был практически один и тот же правящий класс. И многие иногда даже биологически один и тот же правящий класс.
Генетически вы, видимо, имеете в виду.
Я имею в виду, например, в воспоминаниях Отто Скорцени, внук русского адмирала, был у него начальником генштаба. Вообще, ну, с тех пор в нашей-то стране все старое дворянство, все старое купечество, все прежние сословия были полностью уничтожены. А вот в Германии насколько сохранилось влияние старой культуры? И возможно ли сейчас присутствие вот этих людей, пришедших из разных деревень, темных местечек, и там с Путина болото в Европе.
Понятен вопрос. Вопрос жесткий, но понятно.
Нет, ну, конечно, Германия также изменилась так много, как и Россия. Я должен сказать, что политический класс тоже уничтожен. Между прочим, в Третьем Рейхе это было сделано и во время войны, и так далее. У нас были большие трагедии. Нет, я сказал, что Россия сидела за столом европейцев. Это место. Это не касается класса или системы. Конечно, много изменилось у нас и у вас.
Таисия Семеновна из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Я хотела задать вопрос господину советнику.
Да-да.
Не боится ли он, что наш гарант, стоящий на вершине власти, расплевает гигантскими шагами Германию? Дело в том, что вот когда он еще был у власти, Шрёдер,
да-да,
Deutsche Bank отказался в Хьюстоне рассматривать, настоял, чтобы не рассматривали дело Ходорковского.
Угу.
Потом подарил наш гарант ему ребенка, нарушая все законы. И теперь Шрёдер говорит, что Путин величайший демократ. И теперь на ток-шоу не пустили...
Да, да, да.
Каспарова.
Отменено было ток-шоу в Германии.
Теперь не знает, вертит задом, как оправдаться. Когда уволили Ольгу Романову, то спонсоры немецкие делали вид, что они вообще отношения к РЕН-ТВ не имеют.
Таисия Семеновна, вопрос понятен, значит, кратко сформулирую. Не кажется ли вам, что вот Путин и путинская администрация растлевают политический класс Германии? На примере Шрёдера, как минимум.
Да, но Шрёдер — это не политический класс. И, как вы замечаете, сейчас много изменяется в отношении в Германии на России. И я думаю, Шрёдер — это уже прошлое. Я не хочу сейчас комментировать то, что он сказал. Но я думаю, что в Германии вообще есть очень тесное отношение к России. Это останется. Для нас Россия — это не только сосед, это не только страна в Европе, а судьба Европы решается в России.
А я, Таисия, позволю себе, я менее связан с дипломатическими условностями, чем господин Брэд, поэтому я позволю себе откомментировать. Вот каким образом. Тут ведь интересно, верное замечание, что Шрёдер уже не является политическим классом. Нам бы обратить внимание на тот механизм, благодаря которому вот тот же Шрёдер перестает быть политическим классом. Этот механизм демократический, этот велосипед давно выдуман, и вот в Германии он работает. Да, вот есть Шрёдер, не Шрёдер, есть ток-шоу по самым острым болевым точкам, есть независимая социология, есть независимый парламент, независимый суд, не абсолютно независимый, но независимый от власти. Благодаря чему возможны честные, равные выборы, когда Шрёдер и Меркель равное количество времени находятся в эфире, в результате чего немецкий народ по совокупности обстоятельств и информации, в том числе информации о самом господине Шрёдере, делает свой выбор, и меняется политика страны, и я согласен с тем, что политика госпожи Меркель — это уже нечто другое, следующее. Вот нам бы в этом смысле учиться не в том смысле, что непременно там что-то, как-то чтобы в сторону Меркель, а сам механизм бы не потерять окончательно, сам механизм смены власти. Как сказано в одном замечательном американском новом фильме, власть надо менять так же, как политиков надо менять так же, как памперсы, и по той же причине. Вот это жестко, по-американски сказано, но очень точно. Александр из Москвы звонит нам. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
У меня вопрос будет касаться такого, так сказать, понятия, как свобода.
Давайте.
Знаете, 10 лет я имел дело с пенитенциарной системой не только России, а многих стран. И совершенно точно знаю, что есть люди конкретные, вот которым свободу давать нельзя. Они обязательно ее используют во вред не только окружающим людям, но и самим себе. Также есть и народы, которые, я не знаю, почему так это происходит, которые состоят из таких людей, которым, если дашь свободу, они побегут, например, воровать все. Если дашь свободу,
Александр,
как в Ираке, они будут друг друга убивать.
Секундочку, прямо все побегут воровать?
Почти. Нет, ну не все, но большинство. А меньшинство в этом случае страдает, потому что их-то тоже убивают. Как нашу интеллигенцию, которой вот нет ее в 21 веке, она исчезла, этот тонкий слой. Потому что ее просто из страны, ну слава богу, кого-то там на корабле выслали. А так всех остальных просто сгноили. Вы понимаете, в чем дело? Что вот свобода, ну не всем она, так сказать... по силам вынести этот тяжелый груз.
Вопрос спасибо. Понятен, да, мнение понятно. Так что, я в развитии этого мнения, это очень частое мнение сегодня, что нам вообще не показано, я так разовью как бы, вот, мысли радиослушателей, нам, в общем, не показано, говоря русским языком, свобода, не показана демократия. Мы не приспособлены, вот у нас другая ментальность у россиян. Что вы по этому поводу думаете?
Я думаю, что каждый народ должен найти свой путь к свободе, к демократии. И в России, конечно, есть такие корни, есть такие традиции. Только свобода сама по себе значит, что дать возможность этому развитию. Это самое важное. Мне кажется, что в России сейчас всегда имеют приоритет другие усилия в ущерб свободе, в ущерб демократии. Не потому что категорически отрицают, но просто думают, это сейчас не так важно.
А это... Вы всегда... Вот вы, ваши родители, наверняка прошедшие, да, через те года, время от времени это затмение ведь находит на все народы. Ведь вот, что вот есть некто, кому надо довериться, расслабиться, довериться, чтобы все было хорошо. обойтись без собственных усилий. Демократия требует собственных, личных усилий, в отличие от тоталитарного общества, где ты доверяешься. У нас осталось совсем немного времени. Вот давайте закончим на вашем опыте, опыте вашей семьи.
Это самое важное. У моей семьи они не были политики, но все-таки они верили в демократию и хотели делать свой вклад. Это не большие дела были, но это, конечно, развитие нашего части города, где мы жили в Штутгарте. Это был тоже вклад в создание нового общества после войны и тоже, конечно, воспитание детей. Это очень важное дело, как это делаешь. И мои родители все делали, чтобы дать самого лучшего для своих детей на будущее.
Все родители пытаются дать самое лучшее, очень по-разному это понимают. Вот опыт гитлеровского десятилетия, кто были ваши родители, как они жили в это время, как противостояли или не противостояли?
Не противостояли, но не были членами партии. Они были не политически построены, поэтому они не участвовали. И после войны для них это был просто шок, такая трагедия. Они все делали, что было возможно, чтобы это не повторялось.
Чувство вины, о котором много говорится, это чувство вины прошло в Германии?
Но вы знаете, это другое поколение. Я не могу сказать вина. Это все время повторяется. Но в целом, конечно, есть стыдность.
Вольфганг Бретт, советник первого класса, зав. Отделом печати связи с общественностью на волнах Радио Свободы, посольства Германии. В следующем часе на волнах Радио Свободы продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей программа «Короткие истории о любви». Ее герои — великий художник Мария Каллас и Аристотель Ананьсис. Затем обозрение новейшей музыкальной истории, посвященной творчеству Фрэнка Синатры. Во второй половине часа Александр Генис в программе «Колобок» расскажет об индийской кухне. Завершит час передача событий недели «Особый взгляд». Гость Радио Свобода, писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер. В гостях у нас был Вольфганг Бретт. Все свободны. Услышимся через неделю.
Наш путь вперед приведет нас к нашей цели – к успеху в Ираке.
Министры согласились с предложением Еврокомиссии приостановить переговоры с Анкарой.
Наша власть лицемерна, не переговороспособна.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уже несколько сотен польских фирм подписали соглашение с администрацией Митюрем о приеме на работу заключенных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.